なんだ。
Которые не сдали за двухнедельный курс. Поэтому я не буду звать кто. Поэтому кто скажет, ну было объявление, что вы в течение двух недель сдали. Кто не может сдать за две недели какие-то трудности, должны обратиться к Михаилу Филипповичу. А кто частично ходит, когда может, тоже должны ко мне подойти. Там мы с вами побеседуем отдельно. Спасибо.
Кто
Аминь. Садитесь, брат. Братья, у меня есть большое желание нарушить ваш покой и благоденствие. Вот за что? Было бы за что. Значит, в нашей группе 43 студента или учащегося. Знаете, сколько сдали домашнее задание? 21.
Это по Филимону?
По Филимону, да. В общем, до экзамена не будет допущен тот, кто не сдаст домашнее задание. Слушали Хованда? Он говорит, цель моих лекций, те, которым очень хорошо, чтобы им стало плохо, чтобы они как-то немножко двигались. Так не пойдет, братья. Домашнее задание надо выполнять, особенно все домашние задания. Я тоже не буду называть фамилии. Но для себя я помечу, кто сдал, кто не сдал. Давайте теперь дальше идем. По вчерашнему заданию, значит, по письменному, по Филимону. Кто не написал, делайте, сдавайте. На бал ниже будет оценка за то, что с опозданием, но хотя бы будете аттестованы. Значит, домашнее задание вчера было. Определите, являются ли следующие тексты Священного Писания истинно параллельными. Так, откуда мы пойдем? Кому очень хорошо у нас на уроках? Ну, по порядку тогда. Вот давайте отсюда. Псалом 50:16 и Евреям 9:22. Да. Читать будем. Читайте два места и называйте, параллельно или нет. И почему. Давайте заранее, братья, готовить. Да, оттуда.
Псалом 50:16 стих. «Избавь меня от кровей Божие спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Евреям 9 глава 22 стих. «Да, и все почти по закону очищаются, и все почти по закону очищается кровью, и без пролитой крови не бывает прощения». Есть параллель?
Есть. Да, смысловая. Какая параллель? Словесная или смысловая параллель?
Смысловая.
В чем ты видишь? Вот какой смысл? Первого стиха открываем, братья. Псалом 50:16 стих.
Здесь Давид просит, чтобы он омыл...
«Избавь меня, Боже, от кровей, Боже! Избавь меня от кровей, Боже! Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». О чем здесь речь идет? Да.
Но брат, я не прав.
Брат говорит, является.
Да, я не понял.
Но смысл такой. Это истинно параллельное место. Дополняют они друг друга, раскрывают картину общую. Или тут о разных вопросах, разный смысл в этих текстах.
Тут разные. Это
разный. Значит, не является истинно параллельным. Дальше. Пожалуйста. Уже нет. Правильно делаешь. Можно так. Одно место один читает, второе второй и вместе отвечаете. Да.
Псалом 118 и 105 стих. Слово Твое светильник ногам моим и свет стези моей.
Притча 13.9. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Я думаю, что она... Да.
Да.
Подходит.
Почему да? Параллельная, да?
Параллельная, да. Тут по смыслу, не только не по словесному, а по смыслу.
Какой смысл у первого и у второго?
Значит, второго ты прочитал, свет праведника весело горит, светильник же нечестивых угаснет.
Значит, у праведников Слово Божие весело горит, у нечестивых угасает Слово.
Да, да.
Можно так понимать? 118-й Псалом, Слово Твое – это светильник для меня. Вот во втором месте в притче, 13 глава, здесь о Слове Божьем речь идет или нет? Свет праведных весело горит.
Я думал, что это для мира. Как бы, будьте светом миру, я думал, что это...
Но там в псалмах Слово Божие, светильник. Вот, ну что это, как мы понимаем, братья, Слово Божие, светильник? Ну я живу в практической жизни, я не знаю, как это сделать. У меня проблема, я опять не знаю, что мне делать. Я обращаюсь к Слову Божию, Бог просвещает, да? Бог просвещает, открывает, как мне поступить. Вот в первом месте так речь. Это смысл. Во втором, свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Но тут, кажется, о слове нету речи, да? Это словесная параллель. Братья, чем важна вот эта деталь или эта тема, которую мы разбираем? Бывает так, вот человек прочитал, ага, и там свет, и здесь, и начинают толковать. Вот если ты неправедно живешь, то у тебя Слово Божие что-то, ну, неправильно толкует. Это просто словесная параллель, которая не имеет четкой смысловой взаимосвязи. Дальше, братья.
Я прочитаю Матфея. Пятая глава. 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если перед этим он говорит, что просвечу, вот, и я так думаю, что здесь мы должны светить. Ага. То есть это наш свет. Вот. То есть как Христов свет. А филиппийцам, 2 глава, тоже 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Как бы дополняет, мне кажется, то, что я сейчас уже прочитал в Матфея 2, 5 глава.
Тоже согласны, светило. Братья? Тут очевидно, да? Здесь очевидно. Хорошо. Дальше. Второе задание, брат, следующее. Три места Писания. Являются ли эти места истинно параллельными? Почему? Как они согласуются друг с другом? Четыре.
«И поставили над головой его надпись, означающую вину его. Се есть Иисус, царь иудейский».
Нет,
все
четыре? Да. Ну или кто-то дальше помогайте, братья. Читайте дальше.
«И была надпись вины его, царь иудейский».
Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назареец, царь иудейский».
Угу. И дальше, последнее.
Это последнее. Иоанна 19:19.
Братья, готовьте заранее. Это параллельные места. Да, они все говорят об одном событии. Один текст, истинно параллельное место. Но параллельные места как раз они дополняют друг друга. В одном тексте одна грань высвечивается, в другом другая грань. Третье задание. Проанализируйте следующие тексты и определите вид отношений между ними. Давайте, братья, дальше. Первое сделали, второе. Б. Надо читать место. Два. Значит, книга Исход – это заповедь. «Не убей Матфея». Иисус говорит заповедь. И что делает? Какой вы номер? У всех так, братья? Второй. Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Углубляет, не усугубляет. Я думаю, да. Третье, да. Второе подходит, но третье больше подходит. Второе подходит, третье больше, да? Новый Завет углубляет некоторые заповеди Ветхого Завета. Конкретно о заповедях даже, да? Так, В. Читайте, братья.
«И сотворил Бог человека в правду свою по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Бытие 2:24. «Потому оставил человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть».
Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Почему оставил человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть?»
Что у тебя, какой пункт, номер?
Пятый, Новый Завет, приводит цитаты из Ветхого Завета.
У кого по-другому?
Первый.
Новый Завет построен на Ветхом. Вот у тебя цитаты, да? Какая цитата тут? У кого еще по-другому?
Мне просто здесь написано, сотворил его, мужчину и женщину, как бы одно было. Так, нет?
И что?
Ну, я думал, что ну, как бы вначале, ну, может, это самое было, ну, как бы одно целое. А потом грехопадение, может быть, разделило, и здесь написано, что, ну второе подтверждение в Матфея, что отверг, ну, оставит отца и мать и прилепится, и будет одно.
У тебя какой номер? Проголосуем? Жребий давайте. Я думаю, первый. Почему первый? Потому что ну, Иисус утверждает истину и берет в обоснование Ветхий Завет. И говорит, разве вы не читали в Писании? Вот так оно было. Вот. Как не написано? Там написано оставить человека отца и мать. Он просто...
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его.
Сотворил их.
Его.
Но в другом месте их.
Здесь написано его. В эту точку запятой, это Иисус говорит их. Сотворил его, точка запятой, мужчину и женщину, сотворил их.
Ну вот, правильно.
Ну, это не имеет, значит, что допустим, его, как бы это было одно. Ну,
да, да.
Ну, значит, получается, первое должно быть, да?
Первое, я думаю, братья. Братья, я думаю, вот это важно нам, даже если, ну, кто-то понимает все-таки, может, второе, кто-то пятое. Но мы увидели взаимосвязь. И не так важно даже, как сформулировали, а мы видим единство всей Библии. И что здесь существует определенная взаимосвязь. Давайте дальше идем.
Псалом 68:10. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И второе, Иоанна 2:17. При всем ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоем снедает меня».
Какой я номер?
Я думаю, что это второе. Да, Г относится ко второму, я так думаю. Может, они параллельны и по одинаковому смыслу.
Восьмое? Ага. Еще у кого какие номера? А каких нету номеров? Шестьдесят восьмой, да, псалом? Братья, вы обратили внимание... 68-й псалом, это какой псалом, как называется? Мессианский псалом, да? Мессианский. Все вот мессианские псалмы, если у вас нету, можно даже записать их. Это очень интересно для исследования. 2-й, 8-й, 15-й, 21-й, я могу все назвать. сейчас назову, братья, это все псалмы о Христе. И все, что там написано, это пророчество о Мессии Христе. Запишите, кто, у кого нету, Псалом 2, 8, 15, 21, 22, 23, 39, 40, 44, 46, 49, 54, 67, 68, 71, 88, 109 и 117. Да. Это... Нет, там не немножко. Сколько это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18 псалмов, а их всего сколько? Значит, не немножко. И в других псалмах можно Христа увидеть, но это конкретно мессианские псалмы. И здесь, я понимаю, больше подходит восьмой. В Новом Завете показано исполнение предсказаний Ветхого Завета. Это пророчество. Пророчество о Христе. Дальше, братья, идем. Д.
Начальнику хора, псалом Давида.
Погромче
немножко. Начальнику хора, псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Я думаю, номер 8.
Есть, братья, тут конкретная взаимосвязь. У кого по-другому? Два. Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Еще у кого? Четыре. Новый Завет углубляет. Новый Завет ссылается на принципы Ветхого Завета, иногда без какой-либо определенной связи или указания на первоисточник. Каких нету номеров? Какой, братья, больше подходит? Ну, я думаю, второй это, братья. Вот смотрите, третий углубляет, тут нет углубления. Четвертый ссылается, ссылки нету прямой, да? А продолжение мысли есть, что Бог все знает. Не было нужды, чтобы кто-то говорил ему. И последний, буква Е.
Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Здесь что, братья? Что у тебя, брат?
Четыре.
Новый Завет ссылается на принцип Ветхого Завета. Братья, принцип — это правило, да? Здесь находим принцип в этих двух. Это принцип, да? Божий принцип. Смиренным Бог дает благодать. В Ветхом Завете был этот принцип. Новый Завет подхватывает этот же принцип. Это вечный принцип. Смиренным Бог дает благодать. Братья, нам понятно это? Так, я думаю, разобрались, усвоили.
Это надо более внимательно.
Да. Что?
Шестой?
Ну, я думаю, более ярко выражено это четвертое. Слова Иисуса и апостолов, записанные в Новом Завете, подтверждают авторитет Ветхого Завета. Я думаю, больше подходит четвертое. Давайте мы дальше пойдем тогда. У нас большая эта тема. Сегодня начнем. Бог даст, в следующий раз закончим. Нет, это не сдавать. Наверное, времени у нас нет. Или надо проверить? Давайте дальше пойдем. Урок 9. Страничка 62. Цель урока. Изучив материал этого урока, вы должны уметь рассказать об этапах осуществления плана спасения. Второе. Объяснить, что значит брать во внимание факт последовательного осуществления плана спасения. Третье. Перечислить основные заветы, изложенные в Библии, и разъяснить их суть. И четвертое. Рассказать о принципах и методах, изложенных в данном уроке. Братья, нам, я думаю, ну это знакомо понятие, что у Бога был план спасения. И во времени Бог осуществлял этот план. Мы находим в Священном Писании, ну так называемое, называют домостроительство. То есть ветхозаветнее домостроительство. Или, если еще точнее сказать, что всю библейскую историю можно разделить на периоды. Вот здесь у вас на страничке 65 вверху указаны заветы. Но заветы, они всегда связаны с периодами. Вот первый период, может быть, вам приходилось видеть плакаты. Плакаты называют их иногда панорама Библии, иногда Божий план спасения, 12 плакатов, и иногда поясняют Божий план спасения. И вот там первый период, это период невинности. Начинается этот период с завета Бога с Адамом. Каждый период начинается с завета, а заканчивается судом Божиим. Вот первый период – это период невинности. Ну, у вас этого нету периода, просто у нас больше знакомства. Адам нарушил завет с Богом, и заканчивается этот период судом. Каким судом? Бог изгоняет Адама с Евы из сада Эдемского. Причем важная деталь в этом, братья, в каждом суде Божьем есть милость. Есть милость. Вот люди, когда наказывают, судят, то чаще всего, ну, это такие карательные меры. Бог, когда наказывает, это принцип Божий во все века, в любой ситуации. Во-первых, прежде чем судить человека, Бог предупреждает о наказании. Показывает выход из этого положения. И когда наказывает, тогда Бог оказывает милость. Вот в любом суде Божьем есть милость. Вот, братья, какая милость в том, что Бог изгнал Адама с Евы из сада Едемского? Да, там прямо написано, что Бог говорит, как бы они ни простерли руки свои и не взяли бы от дерева жизни, и не стали бы, можно сказать, вечными грешниками. Изгоняя из сада Едемского, Бог дал возможность человеку, возможность покаяния, возможность исправления, возможность восстановления, возможность стать праведником. Это была милость Божия. Следующий период, называется он период совести, когда Бог, ну, в общем-то, заповедей не было никаких в этом периоде. Начинается этот период завета Бога с Адамом. Ну, там первый завет как бы со всем человечеством, а здесь уже завет Бога с падшим человеком. Заповедь какую-то общую такую дает. И, в общем-то, человек руководствовался только совестью своей. Человек не устоял в этом завете, и заканчивается этот завет потопом. Это тоже суд Божий. Братья, а в чем милость здесь, вот в потопе? Какая милость? Ну, во-первых, не все погибли, да? Все были грешниками, но кому-то Бог оказывает милость. Второе, Бог остановил распространение зла, великое зло было. И если бы это не остановить, но все уже пришло к концу своему. Что? Да, и сейчас мир готов, созрел уже к суду. Мир уже, написано тогда, всякая плоть извратила путь свой. Вообще, братья, я так обратил внимание, когда зло делают люди отдельное, это одно положение. Когда люди делают коллективно зло, такое коллективное зло, тогда суд Божий приходит. Когда там где-то вот какие-то голубые или какие они там, ну, это одно дело. А когда принимают закон и утверждают это нечестие, тогда суд Божий приходит. Когда весь Содом собрался у дверей города, да, тогда Бог сказал, все. Теперь до этого они там по отдельности грешили, это одно дело, это зло перед Богом. А когда коллективное зло, тогда суд Божий приходит. Да, чаша гнева наполнилась. Ну и так далее. Следующий период, братья, завет Бога. Да, мы просто о периодах немножко поговорим, познакомимся. Тут только заветы. Следующий период – это период обетования. Бог заключает завет с Авраамом, дает ему обетование. Народ, потомки Авраама, нарушили завет Божий. И заканчивается этот период судом тоже. Это плен египетский. Следующий период – это период закона. Завет Бог заключает. Ветхий завет, 5-4. Завет Бога с Израилем заключает завет. Народ, но сюда входит и палестинский, и завет с Давидом. И заканчивается этот период самым великим судом. Это суд над Христом, Сыном Божиим. Заканчивается этот период. Теперь седьмой период. Это период церкви. Новый завет. И заканчивается этот период великой скорбью. Это тоже суд великой скорбью. А милость в том, что Бог церковь свою забирает, избавляет от этого суда. И вот, братья, зачем мы вообще говорим об этом? Когда мы разбираем Священное Писание, нам надо иметь в виду, когда к какому периоду относится этот текст, о котором мы рассуждаем. Или это было до закона, или это под законом было, или это в новозаветний период, или, может быть, это относится к великой скорби. Это очень важно. Может быть, ну, мы скажем, ну да, легко различить Ветхий и Новый Завет, но иногда в Ветхом Завете есть пророчество на Новый Завет или о великой скорби. Поэтому, ну, очень важно, чтобы нам понимать вот, я, вот эту взаимосвязь тоже, видеть, к какому периоду и как рассматривать это место Священного Писания. Многие аспекты Божьего плана спасения в продолжении всего его осуществления оставались и остаются неизменными. То есть, независимо, было ли это в самом начале, или это будет в самом конце, что-то остается неизменным. Что остается неизменным? Святость Бога и его любовь к человеку. Это неизменно от начала и до конца. Второе, верность Бога своему слову. Третье, спасение людей посредством послушания полученному откровению. Вот кто-то говорит так, что «а правда в великой скорби, если голову на плаху, то ты спасен уже». Нет, это неправда. Нигде в Писании, ну, не было такого никогда, что человек мог получить спасение через свою смерть. Спасение всегда, условием спасения было, это послушание полученному откровению. Откровение было в разной мере, и отношение к этому откровению – это была вера. И спасение всегда, во всех периодах, было на условии веры. Это неизменное, значит, святость Божия, любовь к человеку, верность Бога, спасение, условия спасения и последнее – наказание людей за нарушение заповедей Божьих. От начала, как было во время Ноя, так оно и продолжение всех периодов, Бог всегда реагировал на нечестие людей. Вот эти аспекты Божьего плана спасения остаются неизменными. Другие аспекты этого плана изменялись по ходу осуществления плана спасения. Вот пример. Был в начале закон был, но не в самом начале. Не Моисею Бог дал закон. Вернее, изменяемый закон. Вначале нет закона, потом закон Моисея, а потом закон Христов. То есть, в процессе плана спасения, осуществления плана спасения, менялись эти аспекты. Или, например, общение с Богом в самом начале, в саду Едемском, без посредников. Теперь позже, при посредничестве священников и пророков. В Новом Завете единственный посредник – это Иисус Христос. То есть, вот такие аспекты меняются. Или жертвоприношение. В начале, от начала, на всяком месте можно было приносить жертву. Ной вышел из ковчега, построил жертвенник. Под законом, на месте, избранном Господом, это скиния, храм была, там можно было жертвы. В Новом Завете только в духе, вот Иисус провозглашает, что таких поклонников ищет Бог в духе и истине. По этим изменяющимся признакам в плане спасения человечества принято выделять три линии. Но это больше вот по плакатам, братья. По плакатам, если кто видел, помнит, что три линии, как бы, это линия Бога проходит по всему, по всем периодам, от начала и до конца. Линия Израиля, это такие значительные линии. Линия Израиля и линия Церкви, вот, имеют большое значение в плане, в Божьем плане спасения. Линия, значит, нет, здесь не указана линия Божья. Здесь, ну, тоже важно, кто помнит, может быть, сверху и снизу сплошная линия. это линия святого Бога. А потом линия Адама – это все человечество, линия Израиля и линия Церкви. Немножко мы с вами уже поговорили о заветах. Теперь чуть-чуть больше остановимся на заветах. Их много в Писании заветов. Вот мы перечисляли Адамов, Ноев, завет Авраамов, завет с Израилем. Ну, это Синайский завет, Палестинский завет, это когда уже они вошли или входили в землю обетованную, завет с Давидом и Новый завет. Но здесь мы остановимся на трех заветах более подробно, которые имеют непосредственное отношение к осуществлению плана спасения. Вот завет Бога с Адамом. Заключение этого завета является началом действия плана спасения. Протоевангелие. Это первое Евангелие. Прото – это первое. Первое Евангелие. Братья, где мы находим первое Евангелие? А? Бытие 3.15, да? Можно сказать, это обетование было? Нет. Это не обетование. А почему не обетование? Прочитайте, братья. Бытие 3.15. Да. Только погромче. Обетование это, братья? Кто сказал эти слова? Кому? Жене или змею? Ну-ка, загляните в Библию. Змею, да? Так обетование это или нет? Ну, если... Обетование, кому дается обетование? У сатаны есть какие-то обетования? Вот некоторые проповедники ошибочно называют это обетование. Это не обетование. Пророчество, да. И вот это названо протоевангелие. Это первое в суде над змеем Бог открывает Евангелие. Евангелие это весть о жизни, да? Вообще, первоначально говорят так, что откуда взято это слово «Евангелие»? Это весть о жизни. Весть о жизни. Ну, говорят, что когда война, воины в древности были, побеждающая армия посылала вестника к себе на родину, и он бежал и сообщал о победе. И говорили, он несет весть, он несет Евангелие. Весть о победе, весть о жизни. Теперь Бог пользуется нашими, ну, знакомыми нам словами. И говорит, что это тоже Евангелие. Весть о победе. Вот в этом суде, над который был объявлен змею, открывается, ну, называется протоевангелие. Первое упоминание о победе над злом, над дьяволом. Участники этого завета – Бог и первые люди. Знаком завета труд является труд и болезнь людей. Так Бог определил. Братья, а почему, как мы понимаем, почему Бог определил, ну, вот такую тяжелую долю – труд и болезнь? Вот раз вы такие, вот это вам вот так. А? Ну, ты так тоже понимаешь? Ну, так написано. А заболел? Ты благоденствуешь или...
Нет, ну, получается, когда заболел, ты чуть-чуть нервный, чуть-чуть бедный напряг получается, и уже как бы нет мира больше.
Вот и самая лучшая пора.
Самый лучший
брат, Братья, в 89-м псалме это написано: «Лучшая пора, труд и болезнь». Это не имеется в виду, что это самое лучшее в жизни. А самые лучшие годы жизни – это труд и болезнь. Ну вот, детство, да? Ну, это как бы неосознанное, может быть, время. Как только начал, вырос немножко, возмужал, и начинается работа. Работа, работа, и всю жизнь работа. А потом еще добавляется болезнь. И Писание говорит, что лучшие годы жизни проходят в труде и болезни. Так или нет? Так оно. В этом месте нет. Ну а в книге Бытие, да, это означает, Бог определил. Труд и болезнь. А почему Бог так хочет? Видимо, братья, это самая лучшая среда для падшего человека. Если бы он остался в саду Едемском, то ну, для него это неблагоприятная среда. Вот в народе даже есть такая поговорка, это что праздность – мать всех пороков. Да? Бог посылает людям вот такие обстоятельства, чтобы привести к познанию истины. Самая лучшая среда для падшего человека – это вот, ну, именно такая обстановка. Но здесь, братья, еще так, наверное, надо понимать, что человек попал в плен греха. Ну, а может быть так, что пленник живет, ну, в таких парниковых условиях, все есть у него, но не похоже, так не бывает, да? И не только человек идет в плен, но он как царь, он побежден, и вся природа, смотрите, не только человек, но все живое и неживое, растительный мир, все идет тоже в плен, все попало и стенает. В послании к римлянам написано, все, вся тварь совокупно стенает до ныне. И заповедь завета – это закон совести, вложенный Богом в людей. Закон совести. Обетование – роль обетования. Слово, сказанное змеем, не может быть обетованием, но имеет весть о победе семени. Эту весть Адам воспринял верой. То есть, это нельзя назвать обетованием, но Адам воспринял это верой. И время действия до исполнения обетования. То есть, время этого завета до исполнения, до Христа, до исполнения обетования. Братья, наше время вышло. Здесь вам немножко повезло. Домашних заданий в этом уроке нет.
У нас еще один урок, да?
Нет. Сегодня один урок. Гомилетика. Давайте, братья, вы дома пройдете до конца этот урок, а завтра мы немножко обзорно повторим. Закончим урок. Аминь. Thank you.
Give her to church. I don't care what you want to be.